З вами Радіо Свобода працягвае нашу праграму «Праскі акцент». Як ставіцца да падзеі ва ўкраіне беларускае грамадства? Ці будзе плошча 2015 такой жа, як цяперашні ўкраінскі майдан? Якія ёсць варыянты пераможнай плошчы? Хто выйграе, а хто прайграе ад яе? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акценце» разважаюць намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і кіраўнік партыі «Зялёных» Алег Новікаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Якім ёсць і якім будзе палітычная рэха ўкраінскага майдану ў Беларусі? Варта сказаць, што на майдане ў Кіеве пабывалі хіба не ўсе ключавыя дзеячы беларускай апазіцыі. Пры гэтым многія выказвалі салідарнасць, ну ці прынамсі разуменне ўсіх, я падкрэсліваю, ўсіх дзеянняў майдану. І варта сказаць, што нават у ідэалагічным пляне адбылася, як бы мовіць, змена моды. Джин Шарп з яго тэорыяй негвалтоўнага супраціву здадзены ў архіў і на парадку дня права народа на паўстанне. Дык гэта і Беларусі тычыцца, і плянаў на 2015 год, Анатоль?
Мы можам зараз займацца палітычным прагнозам, а толькі час адкажа, што будзе ў 2015 годзе. Я думаю, што трэба чакаць паўтарэнне мінулых сценароў. У нас заўсёды частка грамадзянскай супольнасці і апазіцыі перад прэзідэнцкай кампаніі спрабавала сябе прадаць уладзе рэжыму як найменшае зло і такім чынам рэалізаваць свае палітычныя амбіцыі. Так што мой прагноз, што напярэдні 2015 года гэты сценар будзе паўтарацца, і гэта будзе. А якой будзе плошча, на сённяшні дзень, пакуль гаварыць рана, калі б была большая еднасць і кансалідацыя палітычнай апазіцыі грамадзянскай супольнасці, калі былі скіраваны не на тое, каб прапанаваць сябе ўладзе як найменшае зло і нейкім чынам інтэгравацца ў тыя карыдоры, якія пабудаваны ўладай, то тады можна з большай верагоднасцю гаварыць, што паўтарэнне ўкраінскага майдана ў Беларусі мае перспектыву.
Анатоль, паўтарэнне майдану маецца на ўвазе ва ўсіх яго праявах?
У краіне была першая стадыя, гэта супраціў, а потым была рэвалюцыя. Усё залежыць ад таго, якая колькасць удзельнікаў палітычнага працэса, гэта раз, і па-другое, як рэагуюць на плошчу тыя, хто на тым боку барыкады. Вот гэтыя два моманты аказваюць уплыў, ці становіцца супраціў больш радыкальным, ці ён мае больш працяглы тэрмін такого мірнага супрацьстаяння.
Алег, вось Анатоль больш казаў пра прагнозы. Ну, прагноз – это такая справа, як бы мовіць, прагноз вот можа палітычны там аглядальнік рабіць, аглядальнік Радіо Свабода, а палітык ўсё ж такі прымае нейкія пляны. Дык вось, на ваш погляд, у святле майдана, што можна сказаць пра менавіта пляны на 2015 год?
Я думаю, што палітык мае рабіць сыходзіць з рацыянальнага аналізу сітуацыі. Ось, так здарылася, што я недзе з 6-го года жыву вось паміж Мінскім і Кіевам. Зі сімейных абставінаў я быў на мінулым тыдні ў Кіеве, якраз падчас вось апошняй фазы эскалацыі гэтага супрацьстаяння. І я скажу, што там грамадства ў шоку, і гэта пры тым, што існуюць паралельныя трактоўкі падзей, вось пра тое, што вы казалі, там права народу на паўстанне, і можна толькі ўявіць, што будзе ў Беларусі, дзе медыапрастора цалкам монополізаваная. На кантрасце з хаосам у Украіне Лукашэнка выігрывае выбары вельмі лёгка, гэта зразумела. І асобна, як він має сказати тим цієї частки білоруської опозиції, яка займається гларифікацією українського правового радикалізму, на УНСО, інших організацій, які історично зв'язані з гітлерівською колаборацією і, відповідно, з акціями супроти совєтських партизан у Білорусі. Ось тому, на мою думку, кампанія 15-го року буде носити прохідний характер абсолютно. З іншого боку, поскольку як сакала на її заб'ють, магчимо, це буде час для ніяких виходу нових політиків молодих, що дозволить Ну, нет, заменить, пусть провести замену генерации белорусской оппозиции, которая безумно необходима.
Андрей, и ваш погляд, ваша трактовка, ваши планы, скажем так, планы, как выглядят планы на площу 2015 в светле украинского Майдану?
Треба не перебольшивать светло Майдану. Все ж таки головным чинником тут есть не влада, не громадство. Я скажу так, что сегодня мое отчувание особистое из разговоров с людьми, что белорусское громадство не готовое до Майдану. И поравновывать нас с Украиной, ну, цалком не варто, бо вельми розная ситуация, вельми розная гистеричный шлях последних 20 годов. Тому 15-й год зараз выглядая, как год вельми серьезного пробования для оппозиции, бо громадство Беларуси дезориентовано, и оно все больше и больше опускается в депрессию, и вельми сегодня и головным чинником будет, и вовсе громадство захоче нечто зробить, а я внимаю на увазе не только площу, те оно застанется у боку и будет только назирать за тем, что отбывается помеж оппозицией, уладой.
Анатолий, ну вот и наши коллеги, и Олег, и Андрей выказали так певный скепсис, пессимизм, цена вот критику. Вам слово для отказа.
Я так само понимаю певные коммуникации и с украинскими партнерами, и бывал на Майдане, и у Беларуси довольно активно встречаются не только с теми, кто пишет и присутствует у Фейсбука и других социальных сетках. Нема сегодня однозначного отказа, и кое воспринять все. Потому что я могу привести много прикладов, что как раз подвиги, которые отбываются в Украине, я не имею таки позитивный отклик у Беларуси. И треба заходить с того, что то, что сегодня отбывается у Украине, это как раз выклик тому тренду, який на постсоветской просторе обозначили Лукашенко, Путин, лидеры среднеазиатских республик. И не наверное то, что там отбывается, это не шанец на альтернативу развития на постсоветской просторе. И у этом, уже у этом значение украинских подей велизарное. И оно будет так и иначе уплывать и на Беларусь, и на Россию. Это так само безумовно. Потому что только Украина может быть альтернативой, это не может быть темпераментная Грузия и маленькая Молдова. И именно тому притянута такая увага политических тяжковагов до того, что отбывается у Украине. Я думаю, что как раз сегодня для активных людей, тех, кто позиционируется себе как на прихильники перемены, тем более у Беларуси, это будет стать самоудельниками того, что отбывается в Украине, и содействовать, как были позитивные выники. Я думаю, что формула сколько б не вышло, это никак не уплывает, она тупиковая. Как раз является показателем, сколько людей выходит с протестом. И те, кто вышел в Киеве, они уже сегодня хоть частково или добились того, что на початку было как потребование. Заход Урадо Азарова, отмена тех законы, которые называли там фашистскими и белорусскими, это дотягнуто. И когда удастся выйти зараз на вырашение питания у правовым поле, это означает детерминовые выборы и парламентские, и, возможно, президентские, то и как мы можем убачить абсолютно новую якость ситуации, потому что могу сказать, чем отрознивается Майдан 2004 года и 2014. Там было ожидание идти за лидерами, слухать, что они говорят выключно, и много связывалось просто с конкретными прозвищами. Зараз украинцы, значная колькость их, связывают свои сподевы, свои интересы не с прозвищами. Это означает, что клан на клан уже не поменяешь. Те, кто прийде, они будут мучили думать про якость ситуации. И потребно будет сделать то, что люди оценят. Иначе будет новый Майдан, третий, там, четвертый, пятый. Это будет до того часа, пока еще таки ситуация там не выйдет на то, что мы называем европейские каштовности, европейские стандарты.
Господарство, вы памятаете, что после белорусских площадей, и 6-го, и 10-го, было шмат размовов, а який ось был переможный план, а ці был ён на агул. Вот тут возникает такое питание, какая гипотеза, что как бы переможных планов, принципово от разных один от одного, есть два. Один план – это люди выходят, их шмат, яны стоять, и, ну, вот, моральное вздеяние этой великой колькости людей такое мощное, что влада, от роспача, от сорому, фактично, сыходит, там, войски те, амап переходит на бок народа, ну, и вот, так бы, мовить, такая картинка добрая, значит, и без неводного разбитого шкла. Такий аксамітний сценар. Ну, а так виглядає, що коли сорому маловато, ці розпачі маловато, то якби український сценар теперішній, во все його, так би мовити, во всіх його аспектах, уявляється просто непозбежним. Ці люди просто розходяться по домах, виказавши свой протест. Ці так это, ці тоє, ці є некий третій варіант. Олег.
Перш за все, я хотів би протягнути ось цей тезис на конт значення української ситуації для Білорусі. На мою думку, ми маємо справу, з повною крахом політичної культури в Україні, яка формувалася останні 20 років. Я хочу сказати, що Україна – це одна з трьох 12 країн в СНД, де заховалася демократія, причому вона була унікальна, яка виражається у формулі 22 роки незалежності і 4 президента. Тобто це був напрацьований механізм передачі влади. Ну, там були питання по виборам, зрозуміло, однак це було вже яке поняття консенсус. І тое, што зараз адбылося, гэта безумоўна канец гэтага кансэнсуса, канец вось гэтай палітычнай культуры, і зразумела, што у чым ліку гэта звязана з тым, што з самага пачатку гэта была не рэвалюцыя, вось як Майдан, тое, што вы казалі там пра мірную рэвалюцыю, гэта был гвалт. З самага пачатку захоп КДМА, разбурэнне помніка Леніну, то есть там ніякага нават не было этапу, што можна было казаць, што гэта мірная рэвалюцыя. Гэта асобны формат рэвалюцыі, я нават не магу зараз вось так уводзіць гэта на канцэптуальны ўзровень.
Олег, я вас перапыню, ведаеце, так такое ўражанне, калі паглядзець, да, историю человечества, как раз мирные революции, это уникальное выключение. А звичайно, они бывают именовито такие, как зараз в Украине.
Ну, зараз в Украине так само 100% не мирная революция. Вот, и казать, ну, этим коштом будет эта революция, вот, для чего она, это вельми зараз тяжко. Потому что оппозиция на протягу опошних двух месяцев некоторые разу меняла свои головные потребования. Мы помнитаем ассоциация, после покарания вот этих беркутовцев, которые избили этих студентов, после супрати этого нового бюджета, после заставку Рода Азарова, зараз там крутятся новые выборы и вертание конституции парламентской президентской, а это все уже было. Когда вы поглядите дебаты украинской оппозиции 10 декаду тому, как раз тогда вся украинская оппозиция голосовала у Ради супрать переходу на парламентскую президентскую республику. Тому тут, на мою думку, просто мы сутикнулися с неким механизмом, який не контролюється оппозицией, это уже видовочно, и тяжко ухоль сказать, накольки она сама разумеет, что она робит.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Еврокомиссия снова выказалась за спрощенное оформление шенгенских визов для белорусов. Сегодня началось формирование участковых комиссий. У больше как 6 тысяч комиссий демократичные партии вылучили несколько сотен своих представников. Украинские журналисты отшукали свідку гибели у Киеве белоруса Михаила Жизневского. Представники МУС Украины заявляют, что свідчення о забойстве митинговцев у них нема. Два фанаты белорусского БАТЕ, покараные за акцию солидарности с украинским народом. Два десятки остатних шукает милиция. Беларусь на Сочинской Олимпиаде будет представлена самой нешматликой командой за всю историю суверенитету. Слухайте «Праский акцент». Тема его выпуску – «Белорусская реха Майдану». Веде дискуссию Юрий Дракохруст.
каб быў поспех ці при першай сітуацыі, пра якую мы раз гаварылі, ці другой, павінна быць яшчэ адна ўмова. Гэта колькасць удзельнікаў палітычнага працэсу. Вот, калі гэта невялікая група людзей, колькі б яна не стаяла, гэта стаянне ні да чога не прывядзе. Альбо прыйдзе там Беркут, Алмаз, нейкае іншае спецпадраздзяленне, проста зачысціць фізічна, не будзе глядзець ні на якую там мірную сутнасць гэтай акцыі ці не мірна, але зробіць сваю справу. Калі ж да гэтага далучаецца вялікая колькасць людзей, мы ўжо можам гаварыць не пра нейкую там групку, нейкую палітычную арганізацыю, а ў краіне. Вот, на улицах тое, што я бачу, гэта звычайныя людзі ў сваёй падавляючай большасці. Яны не належаць да нейкіх арганізацый, там маладзёвых, там фан-клубаў, падавляючай большасці, вот тое, што я бачу на сваёй вочы, з кім я гутару ў кавярнях, на вуліцах, гэта людзі, гэта бізнэсоўцы, гэта тыя, хто працуе ў бюджэтных структурах. Гэта людзі абсалютна рознага ўзросту і розных рэгіёнаў. Вот калі такая велізарная колькасць людзей кідае выклік уладзе, то гэта можа азначаць, што можа быць поспех. Канешне, ідэальны варыянт, каб гэта было нейкае стаянне, кароткае ці доўгае, якое прыводзіць да змены якасці сітуацыі ў прававым русле. Гэта ідэальны варыянт. Але мы бачым, што і на не толькі постсавецкай прасторы падзенні, якія адбываліся, яны па-рознаму адбываліся. Там у той ці іншай ступені быў таксама і гвалт, і фізічнае насілле, таму што тыя, хто мусіць сыходзіць, яны так гэта па сваёй добрай волі рабіць ніколі не будуць. І гэта азначае, што і ў нашай сённяшняй сітуацыі, калі ўлада запусціла сілавыя механізмы, што трэба было рабіць людзям.
Вот вы кажаце, гэты варыянт ідэальны. А я так разумею, а іншы ён, в прынцыпе, прымальны?
Ведаць, я думаю, што далёка не ўсе, падавальшая большасць украінцаў, якія выйшлі, не чыталі Шарпа і іншых там класікаў мірнага супрацьстаяння ці немірнага. Яны выйшлі, рэагуючы на канкрэтныя праблемы, з якімі яны звыкаюцца. Калі ўлада пачынае збіваць іх дзяцей, як павінен рэагаваць бацька? Пачытаць Шарпа, Карла Маркса ці каго? Ці устаць, сабрацца на дзіцёплую бялізну і выйці на вуліцу? Калі ўлада прымае законы, якія па сутнасці азначаюць увядзенне надзвычайнага стану ў краіне, што павінен рабіць той самы бізнэс-ужас, бо і для гэта азначае надзвычайны стан, што павінен рабіць настаўнік, што павінен рабіць урач? Яны павінны абараняць сябе.
Мы забылі вельмі ключавы фактар. А гэта фактар, гэта не толькі колькі людзей выйдзе на вуліцу, што важна, але, па-першае, чаму людзі выходзяць на вуліцу? А яны выходзяць таму, што, першае, яны бачаць выразную альтэрнатыву, што будзе, да, у выніку. А па-другое, яны бачаць магчымасці, якія былі створаны ў Украіне за апошнія 20 год, і было прадэманстравана, што гэта магчыма праз такі шлях нешта змяніць. Беларусь цалкам іншая краіна, нема чаго параўноўваць. І калі там камусьці там неяк попадаюцца людзі, якія таксама кажуць, давайте мы таксама зробім, пачытайце тады сацыялогію, да, калі вам трэба. І вы ўбачыце, што народ сёння не гатовы да такого шляху. Ён не лічыць яго увогуле вартым разглядання. І другое, вельмі важна, каб частка ўлады была здольная і ўвогуле мела волю да перамовы з апазіцыі. Будь то ліберальная частка, нелиберальная частка, і важна, але павінна такое быць. У сённяшніх беларускіх варунках ўлада на сённяшні дзень маналітна. Яна не ідзе ні на якія перамовы. А таму ўсе гэтыя колькасць людзей, гэта можа быць азначаць для нас толькі павышаная колькасць ахвяраў і зноў адкіданне нас назад у развіцці грамадзянскай супольнасці, у развіцці ўвогуле грамадства. У сваім разуменні альтэрнатыў.
Варта сказаць, што і ўсе і журналісты, аглядальнікі, вось часам, і я магу таксама сябе да іх далучыць, вельмі любяць часам павучаць палітыку, гэта значыць вас. Што вось, маўляў, ўсё вы там махаеце сцягамі, маніфестуеце, а трэба ж людзямі працаваць, народам працаваць, фармаваць структуры. Ну, а вось пытанне, а па шчырасці, ну, скажам, на постсавецкай прасторы, да? Вось дзе-небудзь апазіцыя выконвала такія парады, і нават не толькі у тых краінах, дзе, скажам, там яна не мела поспеху, але нават і мела поспеху. Вот хіба цяперашні Майдан нехта рыхтаваў?
Давайте мы падзяляць дзве как бы, к якости подрыхтовки. Есть подрыхтовка, когда вы там не ведаете, закупляете наметы, и это одна частка подрыхтовки. Так, мабуть, это не рыхтовал никто, як некий план. Олег Пошкин 20 год в Украине, усе громадство, уся улада рыхтовала продавцы этот Майдан. Як? А пошние 2 года Янукович сказал про европейскую интеграцию, это был головный пункт его программы. Оппозиция мая находится в частке влады, она реальная оппозиция, она в парламенте, в местных советах, есть свои телеканалы внутри страны. Это все и есть подрыхтовка такая велизарная, да, развитие громадской супольности. И это подрыхтовало Майдан. Мабуть, никто себе там сел и склал план, але разом вся ситуация такая есть. У сегодняшней ситуации у Беларуси такой подрыхтовки нема. Можно сказать, сколько за угодно разумных там, планов, але мне подается, когда мы думаем серьезно про 15-й год, то первое, мы должны сделать серьезную громадскую дискуссию, хотя помеж тими, кто сегодня готовы про это дискутовать. Что, чем должна быть площадь 15-го года? Мы туда для чего идем и кличем, и идем в угле тени? Иначе это будет новая трагедия.
Ну, в Украине, я думаю, худшее за все главным фактором был социальный, безумно, потому что олигархичный капитализм Януковича и его как раз опошние аферы, связанные с тем, что он начал просовывать своего там сына, под якого было створилась особистая бизнес-империя. Был вельми моцный передел майомости у регионах, и он, вручай, за все и выкликал такую хвалю. Тому тут находится сыгралась структура оппозиции, подрыхтовки, этого тяжко сказать. И той факт, что Майдан, он вышел под уплыву лидеров оппозиции, вельми хутко, он так само каже про то, что организованные структуры тут уже всякие основали на попереднем этапе, не гуляли великой роли. Это, безумовно, такие эмоциональные уздым, эти можно, напевно, поравнать с забастовкой в Гданьску, в солидарности, я там не веду, с нечем подобным. Сам феномен Майдана, и он заключается в этом лику в протесте супроть политичных плынев, которые как раз возникли на протягу там опошних 200 лет. Там, когда публика свистись на адрес техниблоках, это такие, как бы, классический националист, публика бьет вогнежежникам этого не Кличко, который поставляет христианскую демократию, там, да, и кричит там пацук на адрес Яценюка, який якби класичний оранжевий, то ми бачимо просто ніякий протест супермодерну в Україні. І тут абсолютно інше вимірення. Ось ці молебни, суди Лінча, там, ось ця колективна солідарність, воно вже поза виміреннями ось такої політології, скажімо так, нового часу. Фактично, це таке вертання до демократії ось Тараса Бульбовського такого типу. Ось. І тут сама по собі ось ситуація, коли центральний уряд ведь перемовы с полевыми командирами на Майдане, это уже как бы выглядит как некий Талибан. Потому что тут мы сутыкнулись с абсолютно иншей, как бы, ну, кажучи, политической ситуацией, которую мы навык не видали. Социальная деградация в Украине, вот деиндустриализация довела до створения вот, абсолютно новых форм разумения демократии, там, разумения, как мы можем говорить, громадские институты. Тому, я думаю, тут мы саправды сутыкнулись с неким новым феноменом. И в этом плане, конечно, уже так само в этом плане, такие экспорт из этой модели вирус не максимум, безумно. Белорусское громадство, оно более такое, как протестантское, что ли, холодное, и оно не будет доходить до таких формул протестов, там, и не верю.
Анатоль, вот Олег выказал такую парадоксальную думку, что, как бы, Майдан такие, какие он есть, не тому, что его добро подрихтовали, а тому, что он как раз не был подрихтованный. Ци все ж таки подрихтовка, как бы, мовить, это ключевой момент. Ци можно так вот сидеть, чакать, ну вот, раб там сдарится Майдан, тогда добро. Як казав русский революционер 19-го стагодия Петр Ткачев, революцию рыхтуют не революционеры, а врат.
Я абсолютно погоджаюсь, потому что инвесторы площади Майдана могут быть разные. И в первую чергу это, конечно, сама улада. И я лечу, что белорусские улады, белорусский червоный дом робит достаточно шмат, как площадь 15-го года. Я просто не разумею тех своих коллег, которые уже сегодня закликают людей и не ходить на площадь и не протестовать. А лишь давайте поглядим на ситуацию. За 20 годов управления Лукашенко и его отношения, до каких выников мы пришли. У нас амаль тотальный контроль над амаль 9,5 миллионами громадян. Мы поставлены в умовы, когда люди просто не являются особыми, не являются теми, на которые распространяются конституции, деяний, законов, яких просто перетворили таких болванщиков у баранов, пробачьте, и ими управляют, манипулируют. Когда 20 годов не лечат голосы и просто направляют всех, начиная от депутатов местного уровня и заканчивая так званым парламентом и президента, и всех-всех. Та коррупция, которая сегодня есть в Беларуси, она просто... Но по померах своих, может, не по глубине, а она просто унушальная. Александр Лукашенко, який очальвал комиссию по борьбе с коррупцией и гранил у дроздах вот эти партийные привилегии, побудовал сегодня там 12-13 шиковных резиденций, опошнюю за шверть миллиарда. Они говорили людям, все нормально, все спокойно. Мы еще не соспели до этого. Тогда треба заниматься не политической деятельностью, а нечем иншим. Чем завершится этот процесс, это иншая справа. Но я думаю, что прихильники перемены политической структуры, громадянская супольность, когда не меняется политика внутри страны, замежная по своей якости, она скированная супрать громадян, супрать всей страны, то мы, конечно, должны говорить, что люди имеют право на свой протест. Так, на мирный протест. И вам никто сегодня не дает гарантии, что в белорусских умовах, этот мирный протест будет до конца, бо мы видим из краденных политиков, недоразумелая смерть Карпенко, мы бачим, что люди за свои политические переконания, кто не находится у турне, они там не повинны находиться, потому что это не их вина, в лучшем выпадку администрация нужно отказать по действующему законодательству. Тому я веру в то, что протестные настрои в Беларуси вельми великие. Иншая справа, что они такие кухонные, они далей за кухню не выходят, але подавляющая большинство людей хотела бы, как пришли перемены, хотела бы, как их нехто зробил, может, без их особистого уделу, але мы не повинны тогда подмацовывать такие настрои, что зробится суд, приедет бригада будовников светлой будущини, там, не ведаю, из Литвы, Словакии, Чехии, Цити, Германии, и зробить за белорусов их справу, якую они повинны зробить. Не это повинны сегодня политики говорить людям. И не доказывать подчас компании, какие идут и будут идти, что они лепше засыплюсь у дворе ямку, чем кандидат от улады. Я абсолютно переконан, что эта улада больше всего боится свободных, сумленных выборов. Когда мы этого добьемся, вот это и есть наш мирный шанец по шарпу перейти от одной ситуации до другой.
Праскі акцэнт. У гэтай дыскусіі ўдзельнічалі намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Бецька і кіраўнік партыі «Зялёных» Алег Новікаў. Вёў гутарку Юры Дракахуст.